Глава 3. Крест и Святой Дух. Многие, если не большинство верующих, не исполнились Духом Святым при своем обращении и уверовании в Господа. И что еще хуже, это, что после многих лет веры они продолжают оставаться запутанными во грехе и плотскими верующими. На последующих страницах мы намерены объяснить, как верующий может освободиться от своей плоти, и это объяснение будет базироваться на опыте верующих в Коринфе, во дни апостола Павла, и многих им подобных верующих в любом месте мира. Кроме того, мы не намерены утверждать, что верующий должен сначала уверовать в заместительное действие креста, прежде чем уверовать в отождествление с ним. Но не правда ли, однако, что у многих нет определенного понятия о кресте от начала? То, что они приняли, было только половиной истины, и потому они должны принять вторую половину через какой-то период времени. Если читатель уже принял все, что для него сделал крест, все ниже приведенное будет мало относиться к нему. Но если, как большинство верующих, он тоже верил только половине целого, тогда остальная часть ему необходима. И все же мы хотим, чтобы читатель знал, что нет нужды принимать крест по частям. Второе принятие становится необходимым только в случае незаконченности первого. Избавление крестом. Перечислив многие дела плоти галатам, апостол Павел указывает на то, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24. Это избавление. Не странно ли, что то, что интересует верующего, резко отличается от того, что интересует Бога? Первый занимается делами плоти, Галата 5:19, то есть различными грехами плоти. Он занят сегодняшним гневом, завтрашней ревностью или послезавтрашней ссорой. Верующий опечален определенным грехом и стремится его побороть. Но все эти грехи – плоды одного и того же дерева. Срывая один плод, фактически нельзя брать ни одного, он видит, как на его месте вырастает другой. Они вырастают один за другим, лишая его возможности победы. Бог же беспокоится не о делах плоти, а о самой плоти. Если бы дерево было срублено, нужно ли было бы бояться, что оно произведет плод? Верующий усердно строит планы, как он будет разделываться с грехами, которые есть плоды, между тем, как плоть, которая есть корень греха, остается забытой. Не мудрено, что когда ему удается убрать один грех, на его место приходит другой, поэтому нам нужно иметь дело с источником греха. Младенцы во Христе должны присваивать более глубокое значение креста, потому что они еще плотские. Цель Божья состоит в распятии ветхой природы верующего со Христом, чтобы последствием было те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Помните, что плоть с ее могучими страстями и похотями была распята. Как грешник был возрожден и искуплен от греха посредством креста, так теперь младенец во Христе, будучи плотским, должен быть избавлен от господства плоти посредством того же креста, чтобы он мог жить по духу более, а не по плоти. Вскоре после этого он станет духовным христианином. Здесь мы находим контраст между падением человека и действием креста. Спасение, подаваемое последним, избавляет от первого. Как пригнаны они друг к другу. Во-первых, Христос умер на кресте за грешника, чтобы искупить его грех. Святой Бог теперь может по праведности простить его. А во-вторых, и грешник умер на кресте со Христом, чтобы уже не жить под властью плоти. Только это может помочь человеку взять должное руководство, сделать тело своим внешним слугой, а душу внутренним посредником. Таким образом, дух, душа и тело будут восстановлены в их первоначальное положение до грехопадения. Если мы не знаем о значении смерти, описанном здесь, мы никогда не избавимся от власти плоти, да откроет Дух Святой нам эту истину. Те, которые Христовы, относятся ко всем верующим во Христа. Все, кто верует в Него и родились от Бога, принадлежат Ему. Решающим фактором является родственная связь верующего со Христом в жизни, а не то, насколько он духовен или какое служение исполняет для Господа, свободен ли от греха, победил ли страсти и похоти плоти, и теперь полностью освящен. Иными словами, вопрос только в том, пережил ли человек возрождение или нет. Если да, уверовал ли в Иисуса как своего Спасителя или нет. Тогда каким бы его духовное состояние ни было в настоящий момент, поражение или победа, он распял плоть. Перед нами стоит вопрос не нравственности, духовности, знания или дел, а просто принадлежит ли человек Господу, то есть Христов ли он? Если да, то он уже распял свою плоть на кресте. Смысл не в том, что он будет распинать или находится в процессе распятия, но в том, что он уже распял. Здесь полезным было бы некоторое уточнение. Мы сказали, что распятие плоти не зависит от опыта, каким бы различным он ни был, но оно зависит от факта совершенной работы Бога. Те, которые Христовы, слабые и сильные, распяли плоть со страстями и похотями. Вы скажете, что вы еще грешите, а Бог говорит, что вы распяты на кресте. Вы скажете, что ваш темперамент продолжает свое действие, а Бог отвечает, что вы распяты. Вы скажете, что ваши страсти остаются еще весьма сильными, а Бог опять повторяет, что ваша плоть была распята на кресте. В данное время не смотрите на ваш опыт, а просто прислушайтесь к тому, что говорит Бог. Если вы не слушаете Его слова, а вместо этого смотрите ежедневно на свое состояние, вы никогда не войдете в реальность того, что ваша плоть на кресте. Откиньте свои чувства и опыт. Бог говорит, что ваша плоть распята, значит, она распята. Просто отзовитесь на Божье Слово, и тогда придет и опыт. Когда Бог говорит, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, ответьте просто: «Аминь, Господи! На самом деле моя плоть распята». Действуя согласно с Его Словом, вы увидите, что и на самом деле ваша плоть мертва. Среди верующих в Коринфе встречались также такие грехи, как блуд, зависть, распри, разделение, тяжбы и многие другие. Они были явно плотскими. Верно, что они были младенцами во Христе, но тем не менее, они были Христовы. Можно ли было сказать, что эти плотские верующие распяли свою плоть со страстями и похотями? Ответ, несомненно, должен быть утвердительным. Да, даже они это сделали. Как же это может быть? Нам нужно понять, что Библия ни разу не говорит, что мы должны распять себя, но говорит, что мы уже распяты. Мы должны понять, что нам не нужно распинаться по одному, а что мы уже распяты со Христом. Галатам 2:20, Римлянам 6:6. Если это сораспятие, тогда в момент, когда был распят Христос, и наша плоть была распята с Ним. Более того, сораспятию не подвергаемся мы лично, потому что наш Господь Иисус вознес нас на крест при Его распятии. Поэтому Бог считает нашу плоть уже распятой. Для Него это уже совершившийся факт. Какими бы ни были наши личные переживания, Бог заявляет, что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Для того, чтобы обладать этой смертью, мы не должны слишком увлекаться тем, как это произошло, или обращать внимание на свое переживание, а должны просто верить тому, что говорит Бог. Бог говорит, что моя плоть распята, и потому я верю, что она распята. Я признаю все то, что говорит Бог, что это есть истина. Отозвавшись таким образом на утверждение Бога, мы вскоре увидим его реальность. Если мы посмотрим на божественный факт сначала, опыт последует непосредственно. С точки зрения Бога, эти коринфские верующие распяли свою плоть на кресте вместе со Христом. Но с их точки зрения, они, безусловно, этого еще не пережили на опыте. Возможно, это происходило потому, что они не знали Божьих фактов. Значит, первым шагом на пути к избавлению должно быть рассматривание плоти с точки зрения Бога. Какая же это точка зрения? Не пытаться распинать плоть, но признать себя уже распятым. Перестать жить видением, но начать жить верою в Слово Божье. Когда мы хорошенько утвердимся в этом признании плоти уже распятой, тогда мы сможем приступить к проведению этого признания в жизнь. Если мы колеблемся над этим фактом, возможность обладания может уйти от нас. Для того, чтобы пережить сораспятие, мы должны, во-первых, отложить в сторону наше настоящее состояние и просто положиться на Слово Божье. Дух Святой и опыт. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерши для закона, мы освободились от него. Римлянам 7:5-6. По этой причине плоть не имеет больше власти над нами. Мы поверили и признали, что наша плоть была распята на кресте. Теперь, а не до этого, мы можем сосредоточить наше внимание на опыте. Хотя сейчас мы подчеркиваем опыт, мы, тем не менее, твердо держимся за факт сораспятия со Христом. То, что Бог совершил для нас, и то, что мы испытываем в отношении Его законченного дела, хотя и отличается одно от другого, все же неделимо. Бог сделал все, что мог. Следующим возникает вопрос, как отнеслись мы к Его законченному совершенному делу. Не только по названию, но на самом деле, распял ли Он нашу плоть на кресте? Если мы верим и действительным действием воли принимаем то, что совершил Бог для нас, оно станет нашим жизненным опытом. От нас не требуется что-то делать, потому что Бог уже сделал все. Нам не нужно распинать свою плоть, потому что Бог во Христе уже распял ее. Верите ли вы, что это так? Хотите ли обладать этим в своей жизни? Если мы верим и хотим, тогда мы будем кооперироваться со Святым Духом, чтобы приобрести богатый опыт. Колоссянам 3:5 призывает нас. Итак, умертвите земные члены ваши. Это путь к опыту. Итак, указывает на последствия предыдущего 3 стиха, а именно, вы умерли. Это то, что Бог совершил для нас. И так как вы умерли, то умертвите земные члены ваши. Первым упоминанием смерти здесь является наше фактическое положение во Христе, вторым наш личный практический опыт. Неудачи верующих можно объяснить неспособностью видеть соотношение между этими двумя смертями. Кое-кто пытался разделаться со своей плотью, потому что подчеркивал только смертный опыт. Но плоть в таком случае становилась только еще живее. Другие признали истину, что их плоть на самом деле была распята со Христом на кресте, но не добиваются этого на практике. Ни те, ни другие никогда не смогут применить к себе экспериментальное распятие плоти. Если мы желаем умертвить наши земные члены, мы должны прежде всего иметь основания для такого действия. Иначе мы просто полагаемся на свои силы. Никакая степень ревности не приведет нас к желанному опыту. Более того, если мы только знаем, что наша плоть была распята со Христом, но не позволили Его законченному делу исполниться в нас, наше знание тоже будет бесполезным. Умерщвление плоти требует предварительного знания об отождествлении со Христом в Его смерти. Зная наше отождествление, мы должны упражнять умерщвление. Эти два действия идут рука об руку. Мы обманываем сами себя, если довольствуемся только знанием о факте отождествления, воображая себя духовными, потому что наша плоть уже распята. Но с другой стороны, мы будем равно заблуждаться, если, умерщвляя порочные дела плоти, будем слишком подчеркивать их, не принимая смертное отношение к плоти. Если мы забудем, что плоть мертва, мы не сможем умерщвлять вообще ничего. Умерщвление связано с «вы умерли». Такое умерщвление означает применение смерти Христа ко всем делам плоти. Распятие Христа предельно властно, потому что оно умерщвляет все, что встречается на пути. И так как мы соединились с Ним в Его распятии, мы можем применять Его смерть к любому члену, который подвергается искушению грешить, и немедленно умертвить его. Наше единение со Христом в Его смерти означает, что это уже совершившийся факт в нашем духе. Верующим остается только взять эту верную смерть из своего духа и применить ее к своим земным членам, каждый раз, когда порочные страсти начинают подниматься в нем. Такая духовная смерть не совершается раз и навсегда. Всякий раз, когда верующий не бодрствует или ослабевает в вере, плоть неизменно начинает бушевать. Если он желает полностью сообразоваться со смертью Христа, он должен непрерывно умерщвлять дела своих членов, чтобы то, что уже реально в духе, проявлялось и в теле. Но откуда приходит сила применять таким образом распятие Христа к своим земным членам? Римлянам 8:13 говорит: «Духом умерщвляйте дела плотские». В деле умерщвления дел плотских верующий должен довериться Святому Духу, превратить его сораспятие со Христом в личный опыт. Он должен верить, что Дух Святой применит смерть на кресте там, где это наиболее нужно. Ввиду того, что плоть верующего была распята на кресте со Христом, ему нет нужды сегодня опять распинаться. Все, что от него требуется, это применение посредством Святого Духа уже совершившейся за него смерти Иисуса Христа к любому члену, который нуждается в умерщвлении или какому-нибудь определенному поступку, который восстает из плоти. Тогда этот член или поступок будет удален силой смерти Господа. Все порочные дела плоти могут восстать в любое время и на любом месте, но если Дитя Божие с помощью Святого Духа не будет постоянно применять силу смерти Иисуса Христа, он не одержит победы. Если же он будет умерщвлять таким образом дела плоти, Дух Святой, живущий в нем, в конце концов реализует Божью цель посредством лишения греховного тела его работы, Римлянам 6:6. Применяя таким образом крест Христов, младенец во Христе освободится от власти плоти и станет причастником Христа в жизни воскресения. С этого времени он должен поступать по духу и не должен исполнять вожделение плоти. Галатам 5:16. Мы должны всегда помнить, что как бы глубоко крест Христов не проникал в нас, мы не избежим дальнейших вспышек плоти без постоянного бодрствования. Как только кто-то из детей Божьих перестает следовать руководству Святого Духа, он сразу же начинает следовать за плотью. Бог открывает нам действительность нашей плоти через описание личности верующего, которое апостол Павел дает в Римлянам 7 главе от 5 стиха и ниже. Как только христианин перестает прислушиваться голосу Духа Святого, он начинает жить плотской жизнью, как это описано здесь. Некоторые думают, что если Римлянам 7 глава находится между 6 и 8, деятельность плоти уйдет в область предания, как только верующий пройдет через нее и войдет в жизнь Духа, которая представлена в 8 главе. Но на самом деле главы 7 и 8 совпадают. Когда верующие не поступают по Духу, как это говорится в 8 главе, он немедленно поглощается тем, о чем говорит 7 глава. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Римлянам 7:25. Вы видите, что апостол Павел заканчивает описание своего опыта, данное выше, словом «итак». На протяжении всей главы до 24 стиха он свидетельствует о сплошном поражении и только в 25 стихе говорит о победе. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Одержав победу после постоянного поражения, апостол Павел говорит: «Я умом моим служу закону Божию». Здесь он говорит нам, что его новая жизнь желает того, чего желает Бог. Но это еще не все, потому что он тут же говорит о плотью закону греха. Он говорит это сразу же после победы в стихе 25. Ясно, что он хочет сказать, что как бы его внутренний рассудок не служил Божьему закону, плоть всегда служит закону греха. Насколько бы он ни был избавлен от плоти, он останется неизменным и будет служить закону греха. Потому что плоть всегда остается плотью. Наша жизнь в Духе Святом может углубляться, но это не изменит природу плоти и не препятствует ей служить закону греха. Значит, если мы желаем водиться Духом Святым и избавиться от угнетения плоти, Римлянам 8:14, мы должны умерщвлять земные дела плоти и ходить под водительством Духа Святого. Существование плоти. Давайте запомним хорошенько, что хотя плоть можно умертвить настолько, что она упразднена, она тем не менее продолжает свое существование. Великое заблуждение считать плоть искорененной и природу греха полностью уничтоженной. Такое ложное учение уводит людей от истины. Возрожденная жизнь не меняет плоти, сораспятие не погашает плоти. Вселение Духа Святого не исключает возможности плотского образа жизни. Плоть с ее плотской природой живет постоянно в верующем. При первой же возможности она проявит себя. Мы уже видели ранее, насколько близко связаны тело и плоть. До тех пор, пока мы физически не избавимся от тела, мы не освободимся от плоти до такой степени, что возможность ее деятельности совершенно исчезнет. Рожденная от плоти есть плоть. И нет никакой возможности уничтожить ее до тех пор, пока наше тело, испорченное еще от Адама, не преобразится и не станет новым. Наше тело еще не искуплено, Римлянам 8:23. Оно еще ожидает искупления, когда Господь придет во второй раз. 1 Коринфянам 15:22-23, 42-44, 51-56, 1 Фессалоникийцам 4:14-18 и Филиппийцам 3:20-21. Следовательно, пока мы в теле, мы должны бодрствовать постоянно, чтобы плоть не прорвалась наружу со своими злыми делами. Наша земная жизнь может в лучшем случае сравниться с жизнью апостола Павла, который сказал: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». 2 Коринфянам 10:3. Будучи в теле, он жил во плоти. Но потому что природа плоти так страшно испорчена, он не воинствовал по плоти. Он жил во плоти, но он не жил по плотскому. Римлянам 8:4. До тех пор, пока верующий не избавится от своего физического тела, он не избавится от плоти. Говоря физически, он должен жить во плоти. Галатам 2:20. Говоря духовно, ему не должно и не нужно воинствовать по плоти. Если согласно 2 Коринфянам 10:3, заключаем, что апостол Павел, будучи в теле, подвержен был воинствовать по плоти, хотя из 4 стиха мы видим, что он боролся не по плоти, может ли кто-нибудь посметь сказать, что он уже не имеет потенциально действенной плоти? Значит, законченное дело креста и его постоянное применение посредством Духа Святого неотделимы друг от друга. Мы должны быть особенно внимательны по отношению к этому вопросу, потому что он ведет за собой веские последствия. Если верующий вообразит, что он уже полностью освящен и не имеет больше плоти, то есть плотского в себе, он должен будет либо притворяться, либо впадет в леность и перестанет бодрствовать. Один факт необходимо понять в связи с этим. Дети, которые рождаются от возрожденных и освященных родителей, по природе все-таки плотские и нуждаются в возрождении, как и все другие дети. Никто из них не может сказать, что он не от плоти и потому не нуждается в возрождении. Господь Иисус сказал: «Рожденный от плоти есть плоть» Иоанна 3:6. Если рожденный от плоти есть плоть, значит и то, что рождает, должно быть тоже плотью, потому что только плоть может родить плоть. То, что дети плотские, является конкретным свидетельством, что их родители не освобождаются совершенно от плоти. Святые передают своим детям падшую природу только потому, что она принадлежит им от начала. Они не могут передать божественной природы, полученной через возрождение, потому что она не была дарована их природой от начала, но принимается в индивидуальном порядке, как дар от Бога. То, что верующие передают своим детям именно греховную природу, говорит о том, что она всегда в них. И подходя к этому вопросу с этой точки зрения, мы осознаем, что новая тварь во Христе так и не возвращается вполне в этой жизни в состояние Адама до его грехопадения, потому что тело, по крайней мере, все еще ожидает искупления. Ставший новой тварью человек продолжает носить в себе старую природу. Он все еще во плоти. Его чувства и желания зачастую несовершенны и менее благородны, чем у Адама до грехопадения. Пока с человеческой плотью не будет покончено изнутри, человек не сможет иметь совершенных чувств, желаний и любви. Человек никогда не достигает состояния неспособности грешить, потому что его плоть продолжает жить, если он не следует руководству Святого Духа, но вместо этого уступает указаниям и требованиям плоти, он неизбежно окажется под властью плоти. Однако, несмотря на все эти факты, мы не должны обессиливать спасение, которое совершил Христос. Слово Божие часто повторяет, что рожденное от Бога и наполненное Богом не имеет склонности к греху, хотя это не означает, что у него не может вообще возникать греховных желаний. Приведем пример. Мы говорим, что дерево держится на поверхности воды, у него нет тенденции тонуть, но оно все же потопляемо. Если оно в достаточной мере пропитается водой, оно пойдет ко дну само по себе. Тем не менее, по своей природе дерево не склонно тонуть. Подобно этому, Бог спас нас настолько, что мы утратили тяготение к греху, но не настолько, чтобы мы вообще не могли больше грешить. Если верующий остается совсем склонным к греху, значит, он еще плотской и не применил в своей жизни полного спасения. Господь Иисус может отклонить нас от греха. Но к тому же мы сами должны бодрствовать. Под влиянием мира и при искушениях сатаны возникает возможность грешить. Естественно, верующий должен понимать, что во Христе он новая тварь, а раз так, то Дух Святой живет в его духе. И это наряду с активным действием смерти Христовой в его теле может делать его способным жить свято. Такой образ жизни возможен только потому, что Дух Святой применяет крест к плоти верующего, умерщвляя дела ее членов. Плоть в таком случае бездейственна, однако это не значит, что ее вообще больше нет. Верующий продолжает обладать греховной плотью и осознавать ее присутствие и осквернение. Уже сам тот факт, что греховная природа передается детям, доказывает, вне всякого сомнения, что у нас нет природного совершенства, безгрешного Адама. Верующий должен признаться, что даже в его святейшие часы бывают моменты слабости. Нечистые помыслы могут возникнуть в голове несознательно. Неприличные слова могут сорваться с языка без его ведома. Воле может быть иногда трудно покориться Господу. В тайне сердца он может даже беречь мысли о самонадеянности. Все это не что иное, как дела плоти. Поэтому дознают верующие, что плоть может проявлять свою силу опять в любое время. Она еще не удалена из тела, но и ее присутствие не исключает возможности освящения в жизни верующего. Только после того, как мы отдадим свое тело Господу, Римлянам 6:13, мы сможем освободиться от власти плоти и будем под властью Христа. Если мы будем следовать за Духом Святым и не позволим греху царствовать в нашем теле, наши ноги перестанут спотыкаться, и победа станет для нас постоянной. Освобожденное таким образом тело станет храмом Духа Святого и сможет беспрепятственно служить Господу. Сохранение свободы от плоти совершается тем же путем, каким совершилось ее приобретение при стечении жизни и смерти, когда верующий сказал Богу «да» и «нет» плоти. Это делается не раз и навсегда, но всю свою жизнь верующий должен хранить утвердительное отношение к Богу и отрицательное к плоти. Ни один верующий сегодня не может достигнуть состояния «не грешить». Как необходимо нам бодрствовать и молиться, и даже поститься, чтобы научиться жить под водительством Духа Святого. Тем не менее, верующий не должен умалять ни божественной цели, ни своей надежды. Он имеет возможность грешить, но он не должен грешить. Господь Иисус умер за нас и распял нашу плоть с собою на кресте. Дух Святой вселился в нас, чтобы сделать реальным для нас то, что совершил Христос. Мы имеем абсолютную возможность не жить под управлением плоти. Присутствие плоти не призывает нас сдаваться, но бодрствовать. Крест распял плоть вполне. И если мы намерены умерщвлять злые дела плоти силой Духа Святого, мы испытываем на опыте законченное дело креста Христова. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 8:12-13. Так как Бог даровал нам такую благодать и спасение, вина полностью наша, если мы продолжаем жить по плоти. Мы не должники более перед нею, как это было раньше до того, как мы познали спасение. И если мы и сейчас продолжаем жить по плоти, мы делаем это потому, что так хотим, а не потому, что так должны. Многие зрелые верующие смогли жить в состоянии непрерывной победы над плотью. Хотя тело продолжает жить, его активность сокрушается до нуля. Его жизнь с его природой и делами умерщвляется настолько постоянно, крестом Господа, в силе Святого Духа, что она доводится до состояния как бы несуществования и отсутствия. Из-за глубокого и настойчивого действия креста и верности святых в следовании за Духом Святым, плоть, хотя все еще существует, теряет всю свою сопротивляемость. Даже ее сила стимулировать верующих кажется аннулированной. Такая полная победа над плотью достижима всеми верующими. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 8:13. Весь смысл этого стиха в одном маленьком слове – если. Бог сделал все, что было нужно. Он не может сделать больше. Теперь дело за нами. Если мы пренебрежем отоликом спасения, то как мы избежим? Если живете по плоти, то умрете. Это предостережение. Хотя вы и возрождены, вы тем не менее потеряете в своей духовной жизни, будучи как бы неживыми. А если духом живете, тоже умрете, но умрете в смерти Иисуса Христа. Такая смерть самая настоящая, потому что умерщвляет дела плоти. Так или иначе, вы умрете. Какую же смерть вы изберете? Ту, которая исходит от живой плоти, или ту, которая исходит от действующего духа? Если плоть жива, Дух Святой не может действовать. Какую жизнь предпочитаете? Жизнь плоти или жизнь духа? Бог позаботился о том, чтобы наша плоть своей силой и делами могла подчиниться силе Христовой смерти на кресте. Нам не хватает только смерти. Подчеркнем же это, прежде чем говорить о жизни, потому что воскресению должна предшествовать смерть. Готовы ли мы покориться воле Божьей? Позволим ли кресту Христа проявиться практически в нашей жизни? Если да, мы должны умертвить все земные дела плоти силою Святого Духа. Глава 4. Надменность плоти. Другая сторона плоти. Ограничиваются ли дела плоти только тем, о чем мы говорили до сих пор? Или есть у плоти еще другие дела? Обездейственна ли она силой креста? До сих пор мы подчеркивали те дела плоти, которые называются страстями и похотями тела. Теперь же нам следует обратить внимание на другую сторону плоти. Вы помните, как мы уже говорили, что плоть заключает в себе не только страсти тела, но и дела души. Пока что мы касались только телесной стороны, оставив душевную почти незадетой. Совершенно верно, что верующий должен избавиться от оскверняющих грехов его тела, но он должен также оказывать сопротивление делам души, потому что в очах Божьих они не менее порочны, чем грехи тела.